Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Брент, и с Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать книгу псалмов, или Тегилим, и будем изучать второй псалом. В прошлый раз мы отметили, что первый и второй псалом, по мнению мудрецов, это единое целое. Ни в первом, ни во втором псалме нету прямого обращения ко Всевышнему. Это не молитвы, как другие примеры. И можно видеть в этом своего рода введение, объяснение, в чем разница между человеком, который живет по воле Всевышнего и общается с ним, сверяет с ним свою жизнь, и с тем, кто этого не делает. Для того, чтобы мы могли понять, а надо ли нам и зачем нам надо со Всевышним общаться, и уж потом нам понадобится книга Тегилим как дневник общения людей со Всевышним. Сегодня мы будем изучать второй псалом. В первом мы сказали о том, куда ведет и как проходит дорога праведника и дорога нечестивого. Сегодня во втором псалме мы будем говорить о царстве и власти. Начнем, как обычно, с первого стиха. «Лама ракшу гоим» – слово «рагшу» означает «осуетились, расчувствовались». На современном иврите «регеш» – это чувство. В иврите библейском «регеш» – это часто суета, какое-то волнение, начало движения. Почему «осуетились народы»? «Влеумим ягу рейк» – «и нации трудятся над пустым». Слово «народы» означает действительно «народы», «нации» – это то, что из народов состоит, как многие народы России составляют, собственно, нацию России. Слово «ягу» – мы встретили его в первом псалме – «праведник день и ночь поправляет, исправляет, корректирует свою Тору». Здесь слово «рейк» – они выверяют, размышляют, раздумывают, тщательно планируют пустое. То есть все, что они трудятся, у них действительно труд такой же, как у праведников, только то, что они трудятся, только то, на чем они изучают, это все пустота. «Итьяцву манхэ эрец» – встали, мобилизовались цари земли выразданным. И князья, если в первом стихе от малого к большому, от народов к нации, то во втором стихе от царей земли к князьям, от большого к малому. Цель псалма литературным приемом показать от малого на велика все власти мира, но сду яхат, засекретничали вместе от слова сод, тайна, создали тайный замысел. Мировой заговор царей «Аль-Адунай ве Аль-Мешихо» – на Господа и на помазанника его. Обратите внимание, это важно, народы замышляют сначала на Господа, потом на помазанника его. Мы поговорим о том, что такое помазанник, сейчас попробуем разобрать порядок. Мидраш рассказывает своеобразную историю мирового злодейства, историю развития злодейской мысли. Первым был Каин, который, как мы знаем, убил Авеля. Но человечество на этом не закончилось. Злодейство не победило, потому что Адам и Хава продолжали рожать детей. Второй злодей в этом мидраше был Эсав. Эсав сказал, когда закончится траур по отцу, когда моего отца уже не будет, тогда я убью брата. Но замысел Исава тоже оказался непродуманным до конца. Это оказалось несовершенное злодейство, потому что Яков за это время родил 12 сыновей, возник народ Израиля, и пока суть до дела, человечество снова не погибло. Следующим теоретиком и практиком злодейства был фараон, который сказал всякого юношу, который родится, всякого младенца, бросайте в реку. Он забыл о том, что есть еще девочки. Его замысел тоже не осуществился. И следующим этапом был Аман, злодей из свитка Эстер, который захотел уничтожить весь народ, но Всевышний, невидимый в свитке Эстер, его нет, не показан, вступился за свой народ. Мидраш говорит, что во время войны Гога и Магога злодейство достигнет своего совершенства. Они захотят сначала напасть на Всевышнего, а затем на помазанника. Почему так происходит? Царь-помазанник, изначально первый помазанник-царь, это Шауль, потом Давид, помазанные цари Израиля. Царь должен в идеале, в замысле раскрывать власть Всевышнего над народом. Наш Машиах – совершенный царь, который совершенно раскрывает Всевышнего. Чем больше праведник, тем больше власть Всевышнего раскрыта в этом мире, тем больше те, кто нападает на этого праведника, на этого помазанника, хотят воевать со Всевышним. Они понимают, что не одолеть народ, пока не одолеешь Всевышнего. Они еще не понимают, что самого Всевышнего они никак не могут одолеть. И вот они собираются, у них заговор против Всевышнего. Что они хотят сделать? Нинатека эт масоротейму. Мы оторвем, отключим путы наши, отцепим их, слово линотек, отключать. Венишалеха и выбросим мимену от нас, а вот тему вожжи наши. То есть мы уберем то, что нас связывает с Господом и с помазанником, с властью небесной, и отключим вожжи. То есть не только отключим связь, но и отключим управление. Не будем давать им управлять нами, направлять наш путь. Это то, что они решили сделать в своем совете. Совершенное злодейство восстает против самого Всевышнего. Йошев бешамаим Исхак, сидящий на небесах, посмеется. Адонай илаг лемо. Господь будет насмехаться над ними. Конечно, это неосуществимая идея победить Всевышнего. Почему? Реакция Всевышнего – это схок. Мы читаем это и, например, в 59-м псалме, когда Давид говорит: «Вот подстерегают они душу мою, собираются на меня жестокие, не за преступление мои, не за грех мой». И дальше говорит: «Но ты, Господь, посмеешься над ними, насмехаться будешь над всеми народами». Это общий принцип, мы встречаем его еще в нескольких псалмах, где Давид говорит о том, что Всевышний смеется над теми, кто замышляет против него. Что означает слово «схок» или «цхок» – «смех»? Слово «смех» можно истолковать, и это не лингвистическое толкование, это мидраш. Слово «смех» толкует как «цехок» – «выйди за пределы закона». Мы смеемся, когда что-то кажется нам нелогичным, несуразным и поэтому смешным. Слово «смешное» – это слово «смешивать», «нарушать порядок». Точно так же слово «цехок» – «цхок» или «смех». Всевышний превыше любого земного порядка, превыше любого земного заговора и способностью что-то, какие-то власти, какие-то силы против него применить. И Всевышний открывает свое лицо им. Это пятый стих. «Аз идабер алеймо беапо», тогда будет говорить им в гневе своем, «вебе хроно и валейму», и в ярости своей напугает их. Всевышний покажет им свое лицо в гневе и ярости, и они поймут, чего стоит весь их заговор, что он им говорит. Они насахти, я излил. Слово линсох означает изливать, проливать, изливать как пламя, металл, как лед, металл. Но от этого же корня и слово насих, принц, наследник. Я излил, я продолжил, открыл себя Малькей Альцион в царе своем, на Ционе, на Гар Кодеш, на горе святой. Всевышний говорит: тот царь, которого я поставил на Сионе, на горе Святой, я его излил. Он мое откровение на земле, он излияние моей внутренней сущности. В традиции сын всегда исходит из мозга отца, в еврейской традиции семя наследует мысль, мозг родителей. Всевышний говорит, я излил мое откровение в царе на Сионе, смотрите и испугайтесь его. Вы говорите, что он открывает мою сущность, вот она, моя сущность, которая этим царем открывается. И следом за ним слова самого Машеха, который говорит этим же царям, «Асапера эль-хок», «Я расскажу вам закон», «Я расскажу вам настоящий небесный закон», «То, что действительно происходит», «Я открою вам реальность», «А реальность такова, что Адонай эмар элай бниата», «Господь сказал мне, ты сын мой, они айом оладетиха», «Я ныне родил тебя». Ныне родил тебя, можно сказать, и ныне рожаю тебя. Сын – постоянная форма откровения отца на земле. Это очень сложная тема, и только говорить о Сыне Божьем, о том, что такое Сын Божий, каким образом Машиах – Сын Божий, как Царь и Сын Божий, это очень сложная тема. И можно сказать коротко, что Всевышний, изначально сотворив человека, хотел, чтобы человек господствовал над всей землей. Изначально в лоне отца, в недрах отца, очень трудно говорить об анатомии Всевышнего, изначально в нем существовал сын, как та его частица, опять-таки мы с оговоркой говорим, что это частица, которая хотела жить в человеке, и вот она раскрывается, она и сын. И всякий человек, в котором раскрывается Бог, он сын Божий, об этом сказано, вы сыны Божии и дети Всевышнего все вы, или Израиль сын мой. Но полностью откровение сыновства произошло в Машиахе царе. Можно применить как прообраз это и к Давиду, и к царям Израиля, вообще к тем, кто привносит на землю божественную власть, и к любому праведнику. Но этот стих в большей степени, наибольшей степени применим к царю Израиля и в совершенстве к Машеху. Его толковали и о Давиде, и о Машехе, и о царях Израиля в целом, и об Израиле. Почему такое множество толкований? Не потому, что кто-то хочет затушевать здесь Машеха, потому что Машех раскрывает в себя очень много разных граней. И здесь Всевышний говорит, ты мое откровение на земле, ты мое раскрытие, ты мой сын. И следующее, что Машех продолжает рассказывать, что Всевышний ему сказал, ты сын мой, ныне родил тебя, шальми мени, только попроси меня, в этена гоим нахалатха, и дам я народы в надел твой, в ахузатха, и имением твоем эфсей арец, края земли. Как мы вначале видели, что собираются народы, нации, князья и цари, Всевышний говорит, я дал тебе всю эту власть. Машех свидетельствует и говорит, царь дал мне всякую власть на земле. И что следующее, сказал мне царь, это 9 стих, это очень важно, «Тираем бе шевет барзель», «Ты будешь пасти их железным посохом, кихлею царь тиновцам», ты будешь разбивать их, как ремесленник разбивает сосуды. Это очень интересное замечание. Очень странный пастух, который начинает громить баранов, как слон в лавке горшечника. Мидраш Тейлим, комментарий на Тейлим, очень древний, рассказывает, что здесь, по сути, сказано, как горшечник обращается со своими сосудами. Мы же не видим горшечника, который сосуды разбивает. Речь идет о том, что до обжига горшечник мнет сосуды, как ему вздумается, формирует из него разные формы и может его переделать до основания, скрутить его в ком глины и снова ввернуть его в форму сосуда. Власть, которую получает Машиах, это лепить из тех, кого он пасет, то, что ему нужно. После обжига, после суда, после того, как суд прошел, его можно только разбить. Невозможно перелепить обожженный сосуд. Машиах получает власть до обжига, можно встать под его власть, и он перелепит тебя. Это то, что Машиах рассказывает всем. Он говорит, у меня есть власть вас изменить, изменить вашу природу. Поэтому в 10 стихе он говорит, «Ваата малахим эскилю», и теперь поумнейте, наконец, цари, аскилю поумнейте, малахим царей, «Васру шефтей арец», усовестись, примите мораль судей земли. Мы читали в 3 стихе, было слово «масротейму», наши путы. Слово «мораль», «этика», или «мусар» связано с тем, что, ну, это и есть слово «связано», то, что нас ограничивает. Самовоздержание, самодержание себя в руках. И здесь Машиах использует то же самое слово, он говорит, станьте моральными, сдержите себя, научитесь морали, научитесь законам судей земли. Почему? Потому что я буду вас менять, и это моя цель. Если вы сами не научитесь, то будет очень больно. Авду это Дунай Бейра, служите Господу в страхе, в гилю берада, и радуйтесь дрожи, радуйтесь трепету. Резонный вопрос, как можно радоваться тому, что ты дрожишь от страха и тому, что ты трепещешь? Радуйтесь тому, что этот страх вам дан, что вы боитесь. И на этом страхе вы можете себя исправлять, можете себя менять, можете подставляться под руки Машиаха, который вас перелепит, переформирует, переделает. Радуйтесь тому, что у вас есть этот трепет, что у вас есть страх Божий. 12 стих. Первые два слова 12 стиха, может быть, в топе, на вершине самых сложных для перевода слов Писания. Нишку вар. Слово нишку от слова линашек, целовать, прикасаться или вооружаться, льнуть к чему-то, принимать что-то. Слово вар может означать, или бар, может означать арамейское слово. Сын может означать пшеницу или злак, может означать чистоту и может означать учение. В древнеарамейских текстах, в древнеарамейских переводах переводится как либо как и кеблю мардута, примите, примите наказание, как наставление, примите вот эту лепку Всевышнего, примите болезненное наказание, либо как киблю ульпана, примите учение. То есть слово бар переводится как учение. В других текстах, в греческом, тоже стоит слово учение или праведность. То есть и септуагинта, и арамейские переводы переводят это как праведность или учение. В Зоре, в средневековой еврейской литературе, это слово часто переводится как «сын», «поцелуйте сына». Этот перевод мы имеем в синодальном переводе. Чтобы кто-то не думал, что эти злые евреи или эти злые переводчики затушевали тут правильный перевод, такой или иной. Кто-то говорит, тут переведено «поцелуйте сына», а там на самом деле не это написано. Кто-то другой говорит, тут написано «поцелуйте», тут написано учение, а там на самом деле сын, все обвиняют переводчиков в нечистоте. На самом деле очень сложно иногда тексты переводить. Какое возражение есть против того, чтобы понимать это слово здесь как сын? То, что так и говорят, бар – это арамейское слово. В этом же стихе мы видим, в этом же псалме, в 7 стихе мы видим слово «бен», еврейское. Почему автор вдруг решил воспользоваться арамейским слово «нелогично». Почему это может быть все-таки логично? Потому что, несмотря на то, что в те времена арамеизмы не были нам известны, они вполне могли быть, здесь есть обращение к другим народам, и арамеизм – это такой элемент международного языка. И, что самое, может быть, значимое, здесь следует за словом «бар нишку вар пен яанев», чтобы он не разгневался, или чтобы не было гнева. Это он может относиться к тому, что Господь упомянут в 7 стихе, то есть Машиах говорит «возвратитесь учением», чтобы он, Господь, который мне это сказал, не разгневался, или может относиться «почтите сына», чтобы он не разгневался. Если мы вместо слова «бар» подставим «бен», получится «нишку бен пен яанев». «Бен пен» может показаться не очень хорошей игрой слов «шин», «сын», «шмин». И как бы некрасиво, поскольку псалом – литературное произведение, вполне возможно, что автор мог заменить «бен» на «бар», и тогда здесь звучит слово «почтите, поцелуйте сына». «Поцелуйте сына», если мы говорим языком царства времени, это «целуйте ноги» или «целуйте землю у его ног», своеобразный ритуал. Мы видим это много на фресках победителей. И в этом случае перевод будет «поцелуйте сына, чтобы он не разгневался», или «вооружитесь учением, вооружитесь чистотой, примите чистоту, станьте чистыми, чтобы Всевышний не разгневался». «Вы там абдул дерех, и вы потеряете путь, киевар кимат, ибо вот уже почти разгорелся, вот-вот уже разгорится, апо, гнев его». «Ашрей коль хосей бо, счастливы все, кто находят убежище в нем». Скорее всего, начиная с 7 стиха, это слова Машеха о Боге. Это урок, который царь дает, царь Машех дает всем нам. Как первый стих первого псалма начинался с «Ашрей», так последний стих заканчивается с «Ашрей». Но если там было «Ашрей, счастлив тот, кто чего-то не делал», то здесь «счастлив тот, кто находит убежище в Господе». И поэтому на этом можно закончить второй псалом, как введение в псалмы, как рассказ о том, почему в практическом и в историческом смысле лучше не идти по совету грешников, а надеяться на Господа. Потому что совет грешников не устоит, потому что Бог через своего Машеха раскроет и испугает злодеев, призывает их всех к покаянию, подчиниться под руку гончара. На этом заканчивается второй псалом. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, находит в Нем убежище. Всех тех, кто день и ночь трудится в Торе, или тот, кто только какое-то время может уделить ей. Исцелит больных и утешит скорбящих. Даст силы тем, кто опекает больных. Укрепит беременных и рожениц. Укрепит младенцев. Даст мир в семьи, благословит вас и детей ваших, и внуков ваших, и братьев ваших, и сестер ваших, и родителей ваших, и всех, кто с вами, всеми своими благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.